Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 августа, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы в прямом эфире, смотрим, как едет город. А вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на YouTube-канале, либо в социальной сети ВКонтакте. Вы пишете нам в прямой эфир, либо через СМС-портал, либо через Телеграм, либо звоните прямо в студию без модерации по номеру 7373948. Мы начинаем с разговора о пробках.
В движении.
Традиционно по понедельникам Москва едет довольно свободно, и сегодня тоже так, 2 балла прямо сейчас, такое я вообще не помню, было ли в этом году, в это время буднего дня. 2 балла прямо сейчас, 2 балла нам обещают в 5 вечера, 3 балла в 6 вечера и 4-бальные пробки к 19 часам. При этом есть проблемы прямо в виде многокилометровых пробок перед поворотом на Видное, сильно замедляется Московская кольцевая автодорога, внешняя, внутренняя. МКАД замедляется перед Волоколамкой. Это было и на прошлой неделе, но вот сегодня на фоне общих 2 баллов для всего города эта пробка особо заметна. 2 балла сейчас, 3 балла в 6 вечера, 4 балла в 19 часов.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ узнали о просьбе банков разъяснить вопросы по внедрению цифрового рубля. Что это за рубль такой, если даже банки не понимают в нем ничего? Первая тема, вторая тема. Аналитики говорят об ажиотажном спросе на подержанные автомобили. Речь идет о цифрах июля. Что ждать от августа на этом рынке? Поговорим об этом через 10 минут. Срочное сообщение за этим. Следим прямо сейчас. Глава Министерства иностранных дел Южноафриканской Республики заявил только, что Макрон не приглашен на саммит БРИКС. Еще официальный курс доллара на вторник только что установлен. Он, конечно, не 100 рублей, но 96 рублей 57 копеек. Курс юаня 13 рублей 41 копейка. Курс евро 106 рублей 5 копеек.
Поток. Успеем сказать главное.
И продолжают приходить новости по поводу взрыва в турецком порту Диринджи. Число раненых возросло уже до 10, и по предположениям причина взрыва это мог быть взрыв зерновой пыли. Следим и за этим тоже. Первая тема, которую мы будем обсуждать сейчас, это сообщения, которые сегодня появились на лентах новостей. Заголовок так звучит. СМИ узнали о просьбе банков разъяснить вопросы по внедрению цифрового рубля. Ну, то есть в центр Банк с обращением выступила Ассоциация российских банков, и в этом официальном документе ассоциация просит уточнить, что такое цифровой рубль. Третья форма денег или безналичная валюта. Будет ли Центробанк как оператор платформы цифрового рубля компенсировать банкам расходы на предоставление к этой платформе клиентам доступа? Будут ли банки обязаны становиться участниками этой платформы? И что им надо менять в своей инфраструктуре? Видите, сколько вопросов. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова, к нам присоединяется. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а вот вы понимаете, что такое цифровой рубль?
Да.
Расскажите.
Появилась новая технология, о которой многие уже слышали. Блокчейн. Технология нераспределенного реестра, как формируются новые, скажем так, новая информация. Вот так будет правильно сказать. Эта информация фиксируется в единственном экземпляре. Это может быть рубль, это может быть документы, это может быть собственность, это может быть все, что угодно. Но это некая форма фиксации какого-то актива. Точка. Примером технологии блокчейн является всем известный биткоин. Валюта, которой торгуют на рынке. Так вот, совсем, если уже грубо говорить, то биткоин имитируется, то есть формируется на свободном рынке свободными гражданами на их электронной технике, а цифровой рубль будет имитироваться, создаваться исключительно нашим центральным банком, и он будет эмитентом этого самого цифрового рубля.
То есть Центробанк придумал себе свои биткоины? Юрий Николаевич.
Да. Я просто думал, что значит придумать новый биткоин, не знаю, как ответить.
Не, ну, смотрите, давайте тогда по-другому. Вот Ассоциация российских банков задает Центробанку вопросы. Да. И там вопрос не про биткоины совсем. Они спрашивают, это третья форма денег или безналичная валюта? То получается, если я правильно понимаю, это третья форма денег.
Я считаю, что вопрос... Удивительно, что они задают этот вопрос Центральному банку, как бы коммерческие банки, и они понимают, что да, это безналичная форма денег, но она формируется иным образом, в отличие от простого безналичного рубля. Она другим образом формируется. Она формируется на компьютере набором, грубо говоря, каких-то процедур. А безналичный рубль – это тот же наличный рубль, просто его вывели из наличного и превратили в некий, ну, скажем так, загнали в электронную форму денег.
Ну, вот смотрите.
Это не...
Просто
это
вот,
не третья форма.
Ладно, банки не понимают. Совершенно видно из сообщений, что люди еще больше не понимают в этой связи. И вот, ну, скажите, у человека было 100 рублей, осталось 100 цифровых рублей. Вроде как это один к одному. А вот как?
Нет. Новые цифровые рубли будут имитироваться Центральным банком на другой аппаратуре и другим образом. То есть это будут другие... В этом смысле, да, вы правы, конечно. Они создаются, имитируются не на фабрике госзнака, а они создаются на электронно-вычислительных машинах Центрального банка.
Ну вот, человек сможет поменять, об этом уже сейчас говорят, что вы можете получать не в рублях, а в цифровых рублях те или иные, либо зарплаты, либо пособия. И вот человек вместо прежних 100 рублей начал получать 100 цифровых рублей. Что это меняет в его жизни?
Ничего. Кроме того, что на первом этапе... А, вот давайте я самый вот крайний случай описываю. Вы на машине едете, ну, условно говоря, где-то в Псковской области.
Так.
Бабушка вышла из леса и вынесла корзинку лисичек, которую она собрала только что. И предлагает вам купить эти лисички. Вы достаете из кармана наличные 500 рублей, отдаете и берете эту корзиночку. Но я вам иллюстрировал, но на самом деле она с радостью вам отдает эти лисички. Все при своих интересах, все расстались. Теперь вы говорите, бабушка, у меня нету, так сказать, наличных. У меня есть только вот безналичные, карточку достаете свою, там, Visa Express, условно говоря. И говорите, я вот ей хочу
расплатить. На телефон перечисли.
Она говорит, да, давайте перечислять это если у меня есть смартфон, куда есть перечислить. А теперь у вас карточка, у нее кнопочный телефон, и она говорит, вы знаете, у меня берет только 1G, и, так сказать, 2G уже не тянет. Давайте, и достает свой картридер.
Ой.
Да, вы прислоняете свою карточку, и, о чудо, ей деньги списались с вашей карты в размере 500 рублей и поступили ей на ее карточку. Фантастическая ситуация, но она реальна. Можно предположить, что бабушка ходит по лесу, собирает грибы с картридером. Можно предположить? Можно. Реальная ситуация? Реальная. А теперь мы переходим к третьему. Цифровой рубль. Ему даже интернета не нужно для того, чтобы бабушке перевести эти деньги. Она достает из кармана свой телефон, вы свой, где у нее есть ее цифровой кошелек, у вас свой цифровой кошелек, и вы свой. Этот цифровой рубль перекачали ей.
Хорошо, тогда еще одну вещь скажите. Если вот совсем скоро даже интернет не нужен будет, чтобы этими деньгами обмениваться, скажите, а курс какой будет?
Ну, у нас, да, народ, так сказать, может сделать из цифрового рубля и 0,95 и 1,5. На самом деле все-таки интернет нужен будет, потому что завершить эту транзакцию бабушка должна будет оказаться в зоне действия интернета, тем не менее.
А, чтобы все-таки получить. Насколько прав наш слушатель из Штатов, который пишет, электронные деньги делают, чтобы учитывать все транзакции без левых махинаций наличкой?
Абсолютно правильно. Одной из основных целей формирования цифрового юаня, цифровой кроны, цифрового рубля является то, что власть начинает полностью контролировать поток денег.
То есть,
в чем ужас всех этих серых схем, ухода в обналичку и так далее? Почему власть этого так не любит? Потому что она перестает этот процесс контролировать. А если где-то ходит там пару неучтенных миллиардов, то значит любой человек, любая организация может быть подвергнута искушению этими самыми миллиардами на какие-то действия неподконтрольные правительству.
Иначе говоря, если сейчас есть наличные, безналичные и вот эти новые цифровые, надо понимать, что через какое-то время и наличные, и безналичные станут цифровыми.
Да, к этому все идет.
Спасибо. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Мы, кстати, вернемся к теме наличных денег, максимум наличных за последнее время у граждан Российской Федерации. Сегодня это есть в новостях. И вот в следующем часе в рамках программы «Своя правда» мы как раз поговорим. Вроде как все идет к цифровому рублю, а люди, у людей, наоборот, все больше наличных. Неясно. 893-е. У слова «деньги», уверен он, есть определение. Это абсолютная форма стоимости. У денег есть функции, мера стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и мировые деньги, пишет он. Если даже одной функции у обсуждаемого предмета нет, то он не является деньгами. Вопрос, какой функции нет у обсуждаемого предмета? Ну и еще, а если какой-нибудь функции, к примеру, нет, значит ли это, что и завтра ее не будет? 88-й. У нас дальше городов-миллионников карты расплатиться проблематично, пишет 88-й. А тут какой-то цифровой рубль, за такой где-нибудь можно и по лицу отхватить за мошенничество. Сначала, наверное, да, а потом нет. Вот потому что, мне кажется, у вас взгляд на то, что дальше городов-миллионников картой проблематично расплатиться. Я ведь не зря вспомнил про это на телефон. Перечислю. Это довольно распространено не только в городах-миллионников. Роман говорит, если цифровой рубль обналичить нельзя, жизнь у него будет недолгой. А вот тут главный вопрос как раз. Об этом и Юрий Юненков говорил. Чья жизнь будет недолгой? Наличных денег или цифрового рубля? Адам 437 пишет, это не третья, это вторая форма. Что безналичные расчеты – это цифровое отображение наличных. А это вообще, видите, не безналичные расчеты. Это третий вариант. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Макс 120 в квантовых сетях. Все должно происходить, чтобы нереально было взломать с помощью квантовых компьютеров. Эти сети у нас активно строятся. Ну вот к тому времени и квантовые сети, видите, построятся. Слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий, это Руслан Красногорский. Я единственный плюс это увидел, что обещают сделать кредиты более дешевые, чем в банках, которые сейчас. Потому что как банк не будет брать свою комиссию, и тут кредит напрямую от Центробанка идет гражданину.
Но вы еще не знаете ответов Центробанка, ведь банки как раз сейчас и спрашивают, а будут ли они в этом как-то участвовать. Потому что если они не будут на этом зарабатывать, не очень понятно, зачем им участвовать. Напрямую с Центробанком вы вряд ли будете при этом так или иначе работать. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, 144-й подключается. Вот, пожалуйста, МВФ, это проводник интересов транснациональных корпораций. Это инициатива МВФ, а Центробанк правая рука МВФ. Ну, 144-й, видите, так много знает. Хорошо, Александр, а то, что на карте это не помощью наборов цифр переводится, написал 469-й, я предлагаю всем над этой фразой подумать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, еще скажу, что с 1 августа в России в пилотном режиме технологии цифрового рубля, который вот мы только что пытались понять и обсуждали вместе с Ассоциацией российских банков и Юрием Юденковым из МГУ. Так вот, это в пилотируемом режиме тестируется уже неделю в Российской Федерации. Следующая тема. История с автомобилями. Автомобильный рынок как-то меняется на наших глазах, это очевидно. Вот сегодня в новостях аналитики говорят об ажиотажном спросе на подержанные автомобили, причем ссылаются на данные даже не августовские, данные июльские, когда он увеличился на 10% по сравнению с июнем у дилеров. На маркетплейсах граждане стали искать те машины, подержанные на 15% чаще. Но мы знаем, что власти так или иначе это учли, судя по всему. Потому что уже с 1 августа действует новая история с утилизационным сбором, который мы обсуждали на прошлой неделе, и который говорит о том, что, видимо, подержанные автомобили сильно подрастут в цене, как минимум. Что происходит на этом рынке? Что будет дальше? Кто-нибудь из вас обращался в последнее время в попытке, то есть к тем или иным, я не знаю, продавцам или агрегаторам объявлений о продаже подержанных автомобилей для того, чтобы узнать, что там как? Почем ваш автомобиль? Стал ли он дороже? Почем те автомобили, о которых вы думали, о приобретении которых вы думали, к примеру, взамен вашего автомобиля? Что там происходит с ценами на этом рынке подержанных автомобилей, который, как говорят аналитики, находится в состоянии ажиотажного спроса? Впрочем, еще раз напомню, что, как кажется, ажиотажный спрос — это все-таки не 10% увеличения спроса у дилеров или 15% у маркетплейсов. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Нам нужны люди, которые вот в эти дни задумываются о замене одного автомобиля на другой. Или, к примеру, пытаются покупать свой первый автомобиль, и это будет подержанный автомобиль. Такое решение уже принято. Что происходит на этом рынке? Присоединяйтесь к нам и расскажите. Аналитики говорят, Коммерсант сегодня пишет со ссылкой на автоспеццентр и автодом. Директор по продажам автомобилей этих компаний говорит, спрос растет одновременно с курсом валют, так как люди, которые купили евро или доллары во время низких курсов, теперь стремятся обменять их обратно на рубли и потратить на товары длительного пользования. То есть они избавляются от валюты, у них появляются рубли, и эти рубли они тратят на длительное пользование. Да, длительное пользование — это прежде всего автомобили. Эксперт, кстати, говорит, что предложение на рынке машин с пробегом сейчас при этом не увеличилось. А оно такое же, как в июне. Если спрос вырос на 10-15%, а предложение не увеличивается, это, скорее всего, говорит о том, что люди, которые могли бы предложить что-то на этот рынок, пока не готовы предлагать. То есть они ждут дальнейшего роста. А вот тут уже хорошая история к вопросу о возвращении к формулировкам. Аналитики говорят об ажиотажном спросе на подержанные автомобили. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей «Автодемп», он к нам присоединяется. Роман Альбертович, здравствуйте.
Добрый день.
Вот скажите, тут цифры-то видели, наверное, 10% за месяц у дилеров, 15% на маркетплейсах и уже заголовок «Ажиотажный спрос на подержанные автомобили». Готовы подтвердить такое?
Да, я согласен с тем, что в последнее время, скажем так, спрос действительно стал более ажиотажным, но это связано и с тем, что слабеет доллар. Это слабеет рубль, извиняюсь. А также то, что появились у нас данные о том, что в августе, с августа месяца будут, так скажем, более дорого ввозить определенные автомобили. И эта информация уже подтвердилась.
Ну да, это про утилизационный сбор.
Да, 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 да.
Ну вот смотрите, 10-15% июльские, это значит перед ростом утилизационного сбора. Теперь утилизационный сбор вырастет, то есть цены на вновь ввозимые автомобили вырастут. И что будет теперь, на ваш взгляд?
На мой взгляд, рынок был слабым достаточно длительное время. Немножко, скажем так, народ оправляется. Вот, поэтому я думаю, что сохранится положительная динамика по приобретению на вторичном рынке. Я думаю, что мы увидим еще дополнительно минимум там 2-3% прироста, тем более после месяцев, когда уже сейчас детей подготовишь к школе, и, скажем так, взрослые начнут заниматься своими взрослыми покупками.
Угу. Смотрите, еще одна вещь. Тут вот Коммерсант, когда пишет, он говорит, при том, что спрос растет, предложение на рынке машин с пробегом примерно такое же, как в июне. Но ведь если предложение при растущем спросе не растет, это означает, что продавцы ожидают дальнейшего роста.
Да, я здесь, в принципе, согласен.
Насколько это может быть рост?
Ну, я думаю, что в пределах 10% мы этого можем не исключать. Я думаю, что еще будет дополнительная динамика, примерно такая же.
Означает ли это, что... Ну, вот в свое время было принято говорить, что за последние там пару лет новые автомобили, а там в разы подорожали, да? Можно ли говорить о том, что с каким-то отставанием, но то же самое произойдет и с подержанными?
Однозначно. Это всегда происходит. То есть просто на вторичном рынке эта реакция, она немножко запоздалая.
Правильно ли я понимаю, что вот эта реакция сейчас на вторичном рынке и происходит?
Я думаю, что да.
Спасибо. Роман Шакиров, генеральный директор компании по выкупу и продаже подержанных автомобилей «Автодем», был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Я бы хотел все-таки услышать людей, которые пытались купить автомобиль за последнее время. Ну, подержанный, конечно, автомобиль. Провал авторынка из-за астрономических цен неизбежен, пишет 123-й. Кто готов платить за машину 2 миллиона и выше, нахватаются, а потом рынок тупо встанет. Ну, это вот 123-й полагает. Вы в курсе, да, как авторынок у нас проваливался из-за астрономических цен уже неоднократно за последние несколько десятилетий? Ничего, как-то живет до сих пор, смотрите. Люди просто пытаются спасти рублевые накопления, предполагает 893-й. Но все это предположение. И все-таки, есть ли среди нас кто-то, кто пытался продавать или покупать автомобиль, или, к примеру, человек, который, вот, опять же, мне интересно было бы услышать людей, которые... понимая, что довольно резко начинают расти в цене подержанные автомобили, не выставляет свой автомобиль. Предложение на рынке машин с пробегом не меняется на этих условиях. И значит, человек ожидает дальнейшего роста спроса и, следовательно, роста цен. Это вот к вопросу о том, что пишет 123-й, который говорит, что... Ну, там нет же, когда вот этот спрос готовых платить за машину 2 миллиона, вот он когда-то закончится, ну, потом придут те, которые готовы платить за машину уже 3 миллиона. Вы же понимаете, куда денешься-то? То есть, как бы, других машин нет, поэтому надо будет покупать машину подороже. Так это было обычно. Провал авторынка из-за астрономических цен, он выходил, собственно, в рост примерно таким образом. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. У нас есть космические новости пока. И если вы звоните, ракетоноситель «Союз-21Б» с военным спутником стартовала на космодроме Плесецк. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Министерство обороны. И еще из Турции новости. Теперь там пожар на химзаводе. Заводе на западе Турции пока никаких подробностей нет, кроме того, что это происходит в турецкой провинции Тикирдаг в районе Черкесской. Там пытаются потушить пожар на химическом заводе. По неустановленной причине пока этот пожар произошел, непонятно, кто пострадал и насколько люди пострадали. Очевидцы только рассказывают, что на месте происшествия множество пожарных бригад. Это вот прямая цитата из сообщений, которые в эти минуты появляются на агентстве РИА Новости. 265-й, единственный, видимо, кто рассказывает нам честно о том, что происходит на этом рынке, выставил, говорит, свою машину на продажу сегодня. Пока, говорит, похвастаться нечем. Тут интересно, как вы определялись ценой, выставляя в нынешних условиях свою машину на продажу? Ну, ведь вы же примерно представляли, да, какая рыночная стоимость вашего автомобиля. Кстати, интересно, какой это автомобиль. Так вот, вы представляете, что за рыночная стоимость? Скорее всего, это рыночная стоимость, что называется, из прежней жизни. Вы сколько? 15% добавили? 20%? Катя говорит, готова была купить Q7 за 6-6,5 миллионов. Но, извините, нынешние 8,5, да еще и привезенные сомнительными документами, ей, короче, не понравились. Но это все-таки подержанные автомобили, подержанные за границей. Я бы прежде всего говорил о подержанных автомобилях внутри Российской Федерации. 13-й. Вечно вы пытаетесь копнуть поглубже. Зачем? Люди не деньги в валюте, не деньги в рублях, спасти не пытаются. Люди просто, как и я, хотят автомобиль. Хотел и купил. Еще не важно, что там на рынке. Есть деньги, покупаю, нет денег, не покупаю. Подождите, но машины бывают разными. Кто-то готов ездить на «Ладе», а кто-то, как Катя, хочет Q7 за несомнительные для нее 6,5 миллионов. Видите, по-разному. BMW X7, кстати, Алекс продает, смотрел среднюю цену по рынку, оценил в 9 миллионов. То есть по средней цене дополнительных денег вы туда, в эту цену не вкладывали. 647-й, я, говорит, продал Honda 2008 года и продал неплохо. А это главное. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 7 августа, сейчас 16:36, меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Продолжаем в прямом эфире, вы смотрите нас в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на ютуб-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте. Продолжаем говорить о новостях, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город.
Движение.
Город едет сегодня удивительно легко. Обычно по понедельникам так, но так хорошо не было давно. 2 балла прямо сейчас, 2 балла в 5 вечера нам обещают, 3 балла в 6 вечера и в 7 вечера 4 балла пробки. Я бы обратил ваше внимание на внутреннее третье кольцо перед Рижской эстакадой. То ли там авария, то ли еще что-то. Ну, в общем, есть проблема. Еще есть проблема на Ленинградке при приближении к Соколу. Тоже обращайте на это внимание. И стандартные проблемы, о которых я уже упоминал полчаса назад. Внутренний МКАД перед Волоколамкой и внешний МКАД перед поворотом на Видное.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
653-й, кстати, пишет, что, возможно, проблемы с движением. Там машина горит где-то на Волоколамке. Так, за этим тоже следим. Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Это первая новость. Верховный суд запретил проведение ультразвуковых исследований УЗИ без направления врача. Что это значит? Как будем жить дальше? Первая тема. А вторая тема – это жара. Сегодня первый заголовок я вам зачитываю. В России уже зафиксировано 15 температурных рекордов. И вот второй. В гидрометцентре предупреждают об экстремальной жаре еще в 10 регионах. В ближайшие дни температура до 43 градусов ожидает, к примеру, Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области и Ставрополье. Что происходит с погодой? Разговор об этом через 10 минут. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств. Суда, которые в порту Диринджен находятся, не подвержены, не повреждены взрывом. Это про Турцию. Приходят новые сообщения со ссылкой на береговую охрану Турции. И зато там, вот видите, взрыв повредил 13 из 16 элеваторов. Об этом вот только что пришло сообщение на ленту агентства РИА Новости со ссылкой на власти провинции.
Поток. Успеем сказать главное.
653-й уточняет, это ДУ «Матисс» горит на Волоколамке. Не думаю тогда, что это вот создает столь серьезные проблемы. Видимо, какие-то дорожные работы. Скорее, напомню еще раз, многокилометровая пробка, внутренний МКАД перед пересечением с Волоколамкой. Тема, которую мы будем прямо сейчас обсуждать, вы, кстати, пишите нам через СМС-портал, плюс 7-925-48-94-8, через Телеграм, говорит МСК-бот, или звоните по номеру 7-3-7-3-94-8. Тема удивительное на самом деле. Сегодня пришло сообщение. Верховный суд Российской Федерации запретил проведение УЗИ без направления врача. Это, конечно, конкретный случай, но от этого конкретного случая при всей, как это говорят, у нас ведь непрецедентное право, но все-таки при всем этом наверняка на нынешнее разъяснение Верховного суда будут обращать особое внимание. Это заключение инстанции по итогам рассмотрения конкретной жалобы конкретной пациентки. Она хотела получить медицинскую услугу без направления специалиста в частной клинике. Истец полагала, что требование закона, то есть требование, что УЗИ нужно делать только по направлению врача, ограничивает ее права. Минздрав заявил о том, что для обеспечения безопасности процедур все-таки это все надо сохранять. Верховный суд на стороне медиков. Алексей Эрлих, врач-кардиолог, доктор медицинских наук. Алексей Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, для многих сегодня открылось что-то новое. Оказывается, УЗИ небезопасно делать по желанию, без направления врача. А в чем опасность?
Ни одно медицинское обследование небезопасно делать по желанию. Ни анализы крови сдавать, ни анализы кала сдавать, ни компьютерной томографии, ни УЗИ. Все медицинские назначения всегда должны быть сделаны по направлению врача. И то, что в России так не происходит, это беда системы, которая создана, ну, где там существует так неудобно, что добраться до врача пациентам сложнее. Гораздо проще почитать в интернете о своих жалобах и прочитать о том плане обследования, которое они могут себе позволить. Поэтому ситуация, которая сложилась, когда пациенты сами назначают себе обследование, она ущербная. Она существует очень много лет. Мы все помним этот конец Советского Союза и конторы, которые назывались «Начни с УЗИ» в метро. все это должно уйти в прошлое. А каким образом это уйдет в прошлое? По решению Верховного суда, что, конечно, тоже выглядит смешно. Или по каким-то другим механизмам, я считаю, это не так важно.
Ну, вот смотрите, я все-таки хотел тогда уточнить. Я специально почитал, что уже люди пишут по этому поводу.
Люди возмущаются, вот. Я вам точно скажу.
Это понятно. То есть тут было понятно и сразу. Но что возмущает людей? Это вопрос вот какой. У нас до сих пор в любой аптеке можно купить то, что, в общем, как бы без направления врача. А вот от этого действительно может быть вред, пишут люди.
И это тоже. Люди абсолютно правы. То, что возмущаются, правы. И возмущаются они не конкретной ситуацией, а возмущаются невозможностью попасть к врачу, чтобы получить какое-то обследование. Сложностью, ожиданием, там какой-то ненадежностью системы, да, когда надо, чтобы попасть, не знаю, на операцию, на стационар, выполнить десятки обследований, зачастую очень сложных логистически. То есть вот это все, оно складывает неудобства. И то, что лекарства в аптеках без рецептов продают, это тоже безобразие. Но если ввести сейчас разово, там, перерубить возможность покупать эти лекарства, то неналаженная система не сможет реагировать на этот вызов. Поэтому все нужно делать постепенно. И делать УЗИ и любое обследование по решению самого пациента, это ставить телегу впереди лошади, и обрубать таким образом существующую систему, это тоже ставить телегу впереди лошади. То есть прецедент, он, конечно, совершенно очевидно, что так должен был закончиться, и это хорошо, что он так закончился, и я считаю, что все обследования должны быть по назначению врачей, но система должна быть устроена так, люди в этой системе должны работать так, чтобы это было на пользу пациента, на благо пациента, удобство пациента в первую очередь.
Но все-таки, как бы то ни было, понятно, что мы не будем сравнивать, насколько там таблетки опаснее, чем УЗИ, но когда вы говорите, ничего нельзя делать, ну, какой-то вред может быть нанесен пациенту, если он сделает ультразвуковое исследование или, к примеру, сдаст лишний раскал?
Потенциально, да. Потенциально, да, могу придумать какой, например. Если на ультразвуковом исследовании будет найдена, описана какая-нибудь картина, пациент не сможет правильно ее интерпретировать, и это повлечет, во-первых, иногда может быть трагические беспокойства и неправильное принятие решений без врача, и неправильное дальнейшее обследование, и пациент, или наоборот, пациент, имеющий какие-то жалобы, серьезные, относящиеся к серьезной болезни, сделая УЗИ, не найдя ничего плохого, успокоится и перестанет обследоваться, да, а на самом деле его жалобы выявлялись не УЗИ, а другим методом обследования. Да, это тоже все плохо, это все вредит. Не впрямую исследование вредит, а вредит неправильный подход. Ну, как, я не знаю, утюгом можно гладить, а можно по голове бить. Вот. Вы поняли.
Спасибо. Алексей Эрлих, врач-кардиолог и доктор медицинских наук, был с нами на прямой связи. 123-й, интересно, говорит, а кто подавал иск в Верховный суд? Если узнаем, то прояснится подоплека этого решения. А я ведь сказал, между прочим, 123-й, женщина подала, тут же сказано, истица считает, что требование закона ограничивает ее права. Сегодня нельзя УЗИ, завтра закроют гемотесты, инвитро и прочее, пишет 123-й. Я думаю, речь ведь не об этом идет. Если врач вам выписывает направление, то зачем, соответственно, закрывать все это? Вам просто будут выписывать направление. Александр 469-й. По идее, надо к участковому терапевту сначала, а дальше, если назначили, и очередь на неделю вперед, идешь в платное. Некоторые процедуры, правда, при этом только в государственных оказывают. Катя говорит, так и не поняла. Не обследоваться самостоятельно, потому что побегут самолечиться, нас вроде к врачам не загонишь. И об этом тоже было сказано. То есть вы не можете интерпретировать результат того, что вы сделали, в полном объеме. Вот у вас что-то заболело, вы чего-то, если я правильно понял Алексея Эрлиха, у вас что-то заболело, вы назначили себе УЗИ, почитав что-то в интернете, УЗИ ничего не показывает. У вас все хорошо. И вы успокоились. Алексей Эдли говорит, а ведь так неправильно. 7373948. Телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Верховный суд запретил проведение ультразвуковых исследований без направления врача. Женщина, которой не сделали УЗИ, отказали в этом праве в частной клинике за деньги, за ее же собственные деньги, она говорила, что требование закона о получении предварительного медицинского направления на УЗИ ограничивает ее права. Минздрав говорил о том, что нужно сохранять существующие нормы для обеспечения безопасности процедур. Про безопасность мы только что говорили с Алексеем Эрлихом, но тут интересная деталь. Мы можем сколько угодно говорить о том, что это правильно, когда УЗИ не делают без направления врача, но как только мы сталкиваемся с тем, что здесь написано требование закона о получении медицинского направления на УЗИ ограничивает его права, мы понимаем, этот закон уже существует. Но как часто в реальности мы сталкиваемся с тем, что в УЗИ отказывают без направления? Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий Викторович, приветствую, это Владимир Николаевич. Вот к врачу, например, попасть невозможно за 2, а то и за 3 недели направление. И как? А если вот я хочу пойти и за свои деньги себе сделать?
Да если вы хотите за свои деньги, сходите к врачу.
Так, а ей же сказали, что ей за деньги не делают.
Еще раз, вы можете к врачу за деньги тоже пойти.
Я к врачу без эталона не могу попасть.
За деньги?
Таких врачей нет, которые терапевты за деньги принимают, только специалисты.
Да что вы. Я понял, да. Спасибо. Мне кажется, все-таки есть терапевты, к которым можно попасть за деньги. УЗИ – это не лечение, настаивает 123-й. УЗИ назначили, но это исследование в районной поликлинике ждать долго, и что теперь нельзя это сделать в другом месте? А что такое УЗИ назначили? Почему нельзя сделать в другом месте? Непонятно. Наталья говорит, что согласно с врачом, дважды направляли врачи на УЗИ, и в обоих случаях в заключении писали то, чего нет. Хорошо, что с результатами потом к врачу. Да нет, понятно, что врач лучше разбирается в том, что пусть даже теперь пишут, то есть как в электронном виде, и прочесть это любой человек может. Раньше ведь главная проблема прочесть то, что написал врач, была для пациента. Так вот, теперь этой проблемы нет, но все равно то, что там написано, понятно только тем, кто это знает. Кто учился, кто работал по специальности. Есть терапевты платные, вслед за мной настаивает Александр 469-й. Но, еще раз, проблема есть, но вряд ли это проблема, о которой можно говорить, как теперь после Верховного суда это будет нельзя сделать вообще. Еще раз напомню, Верховный суд запретил проведение УЗИ без направления врача, как уже имеющуюся практику. Пациентка, которая столкнулась с тем, что это ей не стали делать без направления врача, говорила, что это требование закона, и оно ограничивает ее права. То есть требования закона есть, но есть такое подозрение, что далеко не в каждой клинике этот закон реально так или иначе. Ух, как интересно, нам тут такую интересную рекламу начали присылать. Наверное, это, то есть не в Верховный суд, но куда-то в правоохранительные органы. 219-й, доктор, как мне это вылечить? Сейчас загуглю, а может я сам? Вот давайте самолечением заниматься не будем. Ну, как мы понимаем, это анекдот.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Алла 24-я к нам присоединяется. Так и анализы скоро запретят сделать частным образом без направления. Ну так вот, и врач у нас в эфире только что говорил, что и анализы тоже надо бы запретить без направления врача, потому что именно врач должен определить, какие конкретно вам анализы сдавать, а главное потом интерпретировать результаты этих анализов. Про специалистов продолжим говорить прямо сейчас, потому что про погоду тоже каждый может говорить. Но с этим хотелось бы разобраться в подробностях. Жарко. Правда, сегодня вот тут Александр нам уже написал, жарко было вчера. Действительно, сегодня уже проще, и говорят, в среду будет еще проще. Во всяком случае, в Москве и Московской области. Но в целом в России проблемы остаются. В гидрометцентре предупредили об экстремальной жаре в 10 регионах. На юге, в Краснодаре, в Астрахани, Волгограде ожидают до 43 градусов, при том, что 15 температурных рекордов за последнее время зафиксировали и даже в бассейне Северного Ледовитого океана. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин к нам присоединяется. Юрий Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, а что, в бассейне Северного Ледовитого океана тоже рекорды тепла?
Ну, это не секрет. Уже, по-моему, не первый год мы говорим, что изменение, глобальное потепление, изменение климата в 2,5 раза быстрее прогревается, идет тренд для приарктических широтах, а это у нас основная территория Российской Федерации, вообще, если по всем странам взять, у нас самая большая. Поэтому у нас ежегодно в Якутии, в полюсах холода, в прошлом году, позапрошлом было наиболее жаркие, от 39 до 40 градусов в Аймеконе были температуры летом в июле. Так что удивляться не приходится и в Иркуте, и вот сейчас этот заток аномально жаркой погоды, который к нам пришел из Средней Азии, из Урала, он фактически дошел до Вологодской области, до Костромской, где температуры 37. Даже на севернее московского региона вчера была выше температура на полградуса, там 31,5, допустим, если говорить про Тверскую область, даже северо-запад Московской области было выше 31 градуса. Поэтому это все надо принимать не как удивление, а как вот данность.
Эта данность, как бы, это запредельная данность или такое бывало и прежде?
Да нет, ну, в 2010 году у нас за 37 были
это температуры, помним,
да. в 2020 году тоже было больше 36 градусов на ВДНХ 7 августа, то есть вот 3 года назад, именно в этот день, у нас сегодня 30-31 максимально по Москве, как и вчера. А вот даже, я уж не говорю 10-й год, а в 20-м году тоже было 36 градусов.
Угу. А вот эти 29 градусов тепла в Воркуте, это все равно, что московский 2010 год?
Нет, нет, конечно. Да вообще, уже, наверное, вот москвичи удивляются, а у нас из года в год, вот за последние, наверное, 5 лет, уже никакого удивления нет, когда 42 градуса в Ростовской области, в тени, в Краснодарском крае, допустим, так сказать, в Приазовье тоже 39-40, но Ростовской области, а я даже говорю, вот Волгоградская область 40-43 градуса, Астраханская область, Калмыкия 44-43. То есть эти температуры, они из года в год, вот когда вот эта жара идет из Средней Азии, там 45-49 градусов, ну, у нас чуть поменьше, но тоже заоблачно.
Сегодня в сообщениях о будущей экстремальной жаре, вот про эти 43 градуса в Краснодаре и Астрахани, там ведь упоминаются 37 градусов, к примеру, в Рязанской области или Орловской области, а нам в Москве, насколько я понимаю, недалеко ведь вроде от Рязани, да, а нам в Москве вроде к среде уже обещают похолодание, или это краткосрочное похолодание?
Нет, ну давайте я, наверное, порадую. Все-таки прогноз дается за 3-4 дня, когда, ну, более чем на 3 дня, гандикап идет, ну, так сказать, от минимальной до максимальной прогнозируемой температуры 5 градусов. Поэтому не надо пугаться 37, там, 36. У нас в Москве тоже давали 34 градуса, но вчера не было 33 даже 32 не было. Сегодня тоже не 32, не 34, но 30-31 будет, да. И завтра еще будет, но... Это просто критерий дается до 5 градусов, то есть, возможно, вариант, какие-то местные орографические особенности, поэтому надо быть готовым и к таким температурам, но я, в общем-то, думаю, что мы вот в пределах 32-33 градусов до завтрашнего дня еще останемся и в Рязанской области, и близлежащих здесь Владимирская, Калужская, Смоленская, но завтра мы уже ждем дожди, тем более уже предвестник дождей уже по западу европейской территории, Брянская область, Смоленская уже сегодня, да и на северо-западе уже циклоны, поэтому осталось недолго, нам, как говорили, так сказать, известные герои, да только день до ночи продержаться, поэтому сегодня уже ветерок в Москве, поэтому не такая уже такой зной чувствуется, как вчера, уже получше для людей. Завтра, если пройдет после обеда дожди, они должны быть фронт как раз такой узкой полосой от Санкт-Петербурга до Рязани, через Москву, через Бологое, Тверь, вот такая узкая полоса шириной где-то 200 километров, 250, она завтра пройдет во второй половине дня. Поэтому тоже это тоже будет, так сказать, улучшит комфортную ситуацию, несмотря на то, что температуры еще завтра будут за 30.
Но вот эти сегодняшние 31, если я правильно услышал, да. Это последний раз в этом году?
Нет, почему? У нас еще лето все-таки август, летний месяц, и Конечно, вот возможно, что это самые жаркие дни, то есть вот 30-33 градуса и в Рязани, и в Московском регионе, и в Калужской области, и, допустим, Тверской, там, Тульской. Но мы еще ждем до середины августа, что еще температуры 25-30 градусов будут, потому что вот этот зной, азорский максимум, антициклон, то есть тот, который нам дает вот такую ясную солнечную погоду, сильный прогрев, он никуда не денется, просто сейчас вот чуть-чуть Атлантика нам продует, так сказать, не, дожди пройдут, там до 12-14 числа у нас жара спадет, а еще до, допустим, до конца 20, ну, так сказать, декады, до 20 числа, я вполне допускаю, что особенно для центрально-черноземной зоны, то есть Воронежская, Липецкая, Рязанская, Тульская, все совсем недалеко, да, 200 километров от Москвы, я вот называюсь и Тульская, и Рязанская область, так сказать, да, здесь вполне еще температуры по 30 до 20 числа возможны.
15-20 августа еще волна тепла возможна.
Просто не то, что волна тепла, у нас вот этот жаркая, так сказать, ну, прогретая вот эта большая территория, она слишком огромна по территории, от, фактически от, от северо-запада, я же сказал, да, да-да, и до Нижней Волги, и до юга, где 40, да, поэтому то, что фронт пройдет, то, что чуть-чуть ослабнет, но вот этот антициклон, а мы находимся как бы вот гребень этого антициклона, а он простирается через всю Европу, через Средиземноморскую бассейн, через Западную, Центральную Европу, через Черноморский бассейн. Он никуда не денется, этот воздух, с Турции, так сказать, со Средней Азии, с Прикаспийского региона, с Нижней Волги. Поэтому рано или поздно он еще вытянет и, так сказать, дойдут еще температуры. Другое дело, можно уже однозначно сказать, что никаких 35-38 в этом году мы не ждем.
Спасибо. Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин был с нами на прямой связи. Кому-то хорошие новости. 38 нет, не будет. Кому-то хорошие новости, может быть, между 15 и 20 еще 30 будет, но недолго. А кому-то хорошие новости: к среде, завтра к вечеру дождь, а к среде похолодание. Зато такая погода самое оно для того, чтобы арбузов поесть, пишет Алла 24-я. Много пишут о врачах. 177-й, запись к врачу только через месяц, сколько времени человек теряет. А как вы хотели? На самом деле, насколько я помню, к специалистам, в общем, довольно широко известная история. Или вам надо, как было прежде, когда записи к врачу не было, и люди просто с утра до вечера стояли в очереди. 13-й. Ни в коем случае нельзя запрещать платные анализы. У сына после ковида развелось мультисистемное воспаление. Если бы я ждал приема врача, не пошел бы сам сдавать анализы платно и сам не повез бы его в Пензу в областную больницу, неизвестно бы чем все кончилось. Бывают случаи, когда ждать смерти не только подобно, когда ждать не только смерти подобно, но и соответствует этому. Роман, это про углеродный путь, не понимаю. Александр про погоду, кстати, пишет: слишком большой перепад температур с 32 до 14, но все-таки 32 было днем, а 14 нам обещают ночью. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий, спасибо за эфир. Рушан, Москва.
Да, Рушан.
Хотел бы сказать, что раз попал в больницу, и МРТ мне по очереди только через 5 дней. А мой диагноз был там такой страшный: инсульт в стволе головного мозга. То есть я бы не дожил до МРТ, по сути, если бы он подтвердился. Это Москва. Я ну, потом уже я отошел на второй день, как бы поехал, сделал платную с товарищем.
Подождите, так вы попали в больницу или не попали?
Я попал в больницу, в 54-ю, и в больнице сказали, очередь, Сокольники, у них не было МРТ. Нет,
подождите, что такое попал дней в больницу? То есть вас госпитализировали, но МРТ делать не стали, и вы пошли сами?
Ну, потому что 5 дней надо было ждать, да. Если бы у меня подтвердился диагноз...
Не понял. Хорошо, мы сейчас просто не можем в этом разбираться. Игорь из 580-й пишет: для меня довольно странно делать такие обследования без направления врача. У нас все это, Игорь, напомню, из Италии, у нас все можно сделать исключительно по направлению врача, платного, семейного, но врача без направления не делают ничего. Далее новости.